Говорит Радио Свобода. У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире Радио Свобода, программа «Энциклопедия русской души». Наши гости. Главный редактор журнала «Стори» Владимир Чернов. Володя, приветствую тебя.
Здравствуй.
И лидеры группы «Underwood» Максим Кучеренко. Максим, привет.
Привет, привет.
И Владимир Ткаченко. Володя, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тема нашей сегодняшней передачи – «Песни нашей молодости». Дорогие наши слушатели, присоединяйтесь к этой теме. У каждого есть песня в своей молодости. Каждый что-то вспомнит, что-то отзовется в его сердце, в его душе. А мы охотно подхватим эту тему. Я надеюсь, что еще у нас в программе прозвучат также пару песен группы «Underwood». Так что у нас передача сегодня станет почти музыкальный. Ну, а чтобы к нам присоединиться и чтобы вы стали интерактивными, звоните нам по телефону прямого эфира, напоминаю, это 8 800 222 12, и это бесплатный звонок, так что звоните сколько хотите. Мы ждем сообщений на наш пейджер в Москве. Кстати, это новый пейджер. Спасибо, что вы напомнили, что у нас новый пейджер. Дорогие слушатели, 660-1055, абонент «Радио Свобода». Ну и смски присылайте на наш номер +7 903 743 2801. Итак, песни нашей молодости. Вот у нас в студии Володя Чернов, человек, который сделал много журналов в своей жизни. Каждый проект был по-своему успешен. Сейчас он делает замечательный журнал «Стори». Кстати говоря, очень-очень советую нашим слушателям присмотреться к этому журналу и почитать его. Там масса интересных материалов. Володя, вот давай начнем прямо с самого простого вопроса. А были ли у тебя песни твоей молодости? Может, ты вообще не слушал, не знал, не хотел?
Нет, ну как же, миленький. Дело в том, что я жил-то когда? При советской власти, когда песни были официальные и неофициальные. Естественно, официальные крутили по радио, а неофициальные мы пели в подъезде или там, где придется, да? Поэтому все любимые песни – это песни с подтекстом. Потому что подтекст вот сейчас тоже, вот сейчас он из попсы ушел практически полностью. Там прямо вот «я тебя люблю», там и все. Подтекст ушел, и он не обязательно политический был.
Он был эмоциональный тоже.
Эмоциональный, конечно. Эти песни были очень сложные. То, что они были самодельные. Ну, в общем, на каком-то этапе они были самодельные. Хотя из этого выросли все туристы, гитаристы. И были, именно тогда появились такие ребята, как Галич, как Кима. Я еще помню Анчарова. Вот был человек совершенно фантастический, зря забытый. У него потрясающие песни, просто великие песни. Он был и драматург, и писатель, и художник замечательный. Но лучше у него, конечно, это песни. И вот этот период песенный начинался именно с романтического периода. Вообще любой период начинается с романтического. И, как правило, с поэзии. И вот тогда впервые, вот был еще период всплеска поэзии, да? Но после этого стало ясно, что стихи без музыки не идут. И Высоцкий, и Окуджава, и позже это все пошли вплоть до, значит, метров типа БГ. Это все уже обязательно тексты на музыку. Потому что,
Шли стихи без музыки? Или
знаешь,
плохо шли?
Я думаю, что технологии. Вот, что такое, представь себе стихи на стадионе.
Вот все равно я не представляю Пастернака, который берет гитару и начинает петь.
А Пастернак совершенно не песенные стихи, там действительно достаточно сложные. Песенные стихи же очень простые. Вот почему Окуджава, он просто потрясающе прост. Просто вот, площадно просто.
Почему и при этом все равно не примитивен, и при этом он не поет просто «я тебя люблю».
Нет,
то есть
все-таки
у него всегда есть какие-то завихрения эмоциональные.
И у него действительно там, я не знаю, для чего мы пишем «Кровью на песке». Наши письма не нужны природе. Грубо говоря, это не про политику. Это про то, что мы оторвались от чего-то исконного. Мы стали... Это вот тот самый антигуманизм, который, на мой взгляд, кончается сейчас. Человек не венец творения. и природа не храм-мастерская. Человек – часть природы, и он должен очень уважительно к ней относиться.
Да, перестать восхвалять Мичурина. Да,
совершенно верно. Да.
Хорошо. Вот, ребята, вы идете уже, конечно, в следующем за БГ поколении. А как вы относитесь к тем песням, о которых говорил Володя? Для вас Окуджава – это что-то значащее, или это уже какой-то мамонт, которого...
Я боюсь, они его не знают.
Я очень хорошо помню, когда у меня отец приходил с работы, и мой брат Олег, кстати, привет ему, он сейчас должен в Германии нас слышать, он, значит, купил, взял 500 рублей у родителей, купил Arctur 003 стерео, и почему-то выключался свет, и мы слушали эти пластинки вместе. Еще там была французская эстрада с такими медными, очень красивыми проведениями, то есть музыка такая была очень эстрадная. И отец у меня очень любил и любит Окуджаву, и все это пространство моей жизни тоже. Абсолютно присоединяюсь, и я пою песни, когда выпиваем. Это песни Булата Шаловича и Владимира Семеновича, и уже потом мостик перебрасывается в наш мир, уже к БГ и так далее.
Ну, а чем эти песни тебе нравятся, Володь?
Песни Окуджавы?
Да.
Вы знаете, у меня была в детстве пластинка, которая начиналась с песни «Ну чем тебе потрафить, мой кузнечик?». Я это очень хорошо помню. И помню прекрасно все песни, которые были на этом диске. Меня завораживал тембр Булата Шаловича. Ну, помимо вот такой вселенской простоты, которая, собственно говоря, свойственна ему и в большей степени, может быть, даже, наверное, Владимиру Семеновичу. Ну, Окуджава и Высоцкий для меня были как Жуковский и Пушкин. Вот, то есть я понимал там где-то подсознательно, может быть, там, влияние, которое оказал Булат Шалович на Владимира Семеновича. И, ну, мало общего в текстах, конечно, у них читалось, но, тем не менее, когда вот эта пронзительность и лиричность, тем более еще вспоминал этот фильм Марлина Хуцеева «Мне 20 лет», где он песни пел «Застава Ильича». Вот, и потом на этом диске была еще песня, посвященная Высоцкому, и еще много прекрасных, удивительных песен. А он так свободно обращался с мажором, что мне очень понравилось. Дело в том, что для русской музыки, вообще для русского менталитета мажор, английский или американский, это вообще тоска смертная. То есть они не любят, они лучше вот в миноре будут петь все песни, как это проще. А вот Булат Шалович очень легко, ну, я о музыке сейчас говорю, не о текстах, он легко очень обращался с мажорами, у него это очень органично получалось. И в этом смысле он даже предвосхитил, может быть, какие-то там блюзовые или рок-н-ролльные команды. Ну, такая у него балладная лирика,
вот,
была очень красивая.
О том, о чем говорил Чернов, намеки, полунамеки на политическую ситуацию, может, это устарело уже, кажется, так как-то совсем несовременно?
Ну, кстати, я вот, слушая Владимира, монолог как раз присоединялся к тому, что вообще это вот, вот сейчас мы с Владимиром Борисовичем Ткаченко, занимаясь группой...
У нас оба Владимира Борисовича сегодня, да.
Да. Как вас по отчеству, господин Чернов?
Борисович.
Владимир Борисович. Значит, тезки полные. Владимир Борисович, вот, кстати, тоже. Это инструмент интереснейший, он древнейший.
Макс, с тобой загадать желание, потому что вот по этой...
В контуре мы сидим.
Мы сидим.
Да, интереснейший инструмент. Второй язык. Потому что как бы удваиваются смыслы, расширяется пространство песни, потому что мы выстраиваем эти лабиринты, метафор, сейчас уже и метаметафоры, то есть у нас язык более сюрреалистичный. Если взять там тексты старта русского рока, там, если действительно опять упоминать БГ, и сравнивать туристов-анархистов, туристическая песня и авторскую песню, то, конечно, метафора становится более зазеркальной, более такой, как бы, ну, что ли, уже привязанной к авторству, к автору, который не заботится о понимании и делает такую ауру вокруг себя, создает, что ли, таинственность и превращается немножко в Нострадамуса. Вот, то есть, все-таки второй двойной подтекст в нашем случае уже становится, может быть, даже инструмент, который мы немножко излишне используем, передавливаем.
Интересно. Но он же не нужен сейчас, подтекст. Нет. Сейчас же можно все впрямую.
Хотя, с другой стороны, именно подтекст оккультный немножко такой, я бы сказал, ну, может быть, не метафизический, но с проблесками мистицизма, он появляется постоянно. И считается, что это как 25-й кадр, да, вот надо все-таки показать, что песня не только про то, что я тебя люблю.
Но на самом деле то, на что можно наезжать сейчас, этих вещей не меньше. И, кстати, когда мы наезжаем...
Вот это тоже странно, что теперь не наезжают, хотя...
Не наезжают, хотя поводов наезжать... Ну, так же, как в свое время мусульмане подняли большой шум по поводу того, что нарисовали карикатуры, грубо говоря, наезд на религию, ребята, это очень серьезно. И я не знаю, ну, никто не будет это делать, естественно. Но, в принципе, вот такого, такого рода
наши,
вещей...
Художнички наши наезжали осторожно религию.
Да. Да, дело в том, что вот острейшая штука, на которую наезжать сейчас не наедешь.
Слушайте, нам, значит, пишут на пейджер. Николай Иванович пишет. Советские песни – это душа народа, жившая дружной трудовой семьей в бесклассовом обществе. Увы, в окружении испуганных акул капитализма и их доморощенных прихлебателей такая воспетая народом жизнь на время отступила. И еще к такому же мнению склонен Юрий Николаевич у нас. Мне нравятся только официальные советские песни, из них самые любимые «Мы, люди большого полета» и «Едем мы, друзья, в дальние края», которые мы, конечно, все знаем. Вот как бы ты сказал, Володь, вот что официальные, вот нравятся официальные, значит, советские, что, какой диагноз?
Значит, в свое время я писал, меня долго уговаривали написать маленькую к юбилею Пахмутовой заметочку. И я, как бы, просто некогда было. Я написал совершенно спокойно, она была в диком восторге. Дело в том, что, на мой взгляд, Пахмутова, может быть, лучший мелодист советского... Дело в том, что сейчас мелодия уходит. Сейчас ритм, ритма достаточно. Вот пошел ритм, ты, и они уже, там все в порядке. И дальше накладывают, сколько... мы смотрим эти юмористические программы, сколько воруют друг у друга мелодию. Это даже незаметно. Потому что все поглощается вот иной... Чисто технологически, технологическая музыка становится. Она была замечательной мелодисткой. Мелодию до сих пор все можно вспомнить и петь. Я вообще не знаю.
Ну, а Фейсман тоже какой мелодист.
А текст, который на эту музыку был, текст, он был, ну вот, он был очень слабенький. Но он был, и за счет этого мелодия... Сейчас часто наоборот. У нас потом стало наоборот. Текст стал очень сильный. Потому что, в общем-то, и Высоцкий, и Окуджава, при всем там они не композиторы, хотя они создавали очень интересные мелодии, но, в общем-то, там главное был текст. Про Хима я уж не говорю, про Галича вообще не говорю. То есть они не композиторы, там текст был. Сейчас все пошло, как бы вот, и смысл, и текст, и музыка где-то вот, на мой взгляд, резко снизили уровень.
Мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души» в московской студии, автор и ведущий Виктор Ерофеев. Еще раз всем здравствуйте. У нас в гостях главный редактор журнала «История» Владимир Чернов и лидеры группы «Вундервуд» Максим Кучеренко и Владимир Ткаченко. Тема нашей передачи — песни нашей молодости. Вот Наташа нам из Москвы звонит. А ваши песни молодости, Наташа, какие были?
Добрый день. Я вам звоню из центра, из Александровского сада. Не представляете, пришла с приемником, чтобы вас не пропустить.
Спасибо
половину
большое.
Я была на выставке «Фрески Дионисия» в Манеже. Это покойный Холдин Юрий, «Живопись света». Михалев Вадим очень хорошо о нем говорил. Вот они показывают фильм. И, кстати, я вышла сейчас, включила приемник, иду в храм. И вот, знаете, вот что хочу сказать. Во-первых, что я слушала? Слушала, так как с Аркадием Высоцким общалась, Цоя, который у него жил... Вот, и подкармливали мы его, оберегали, потому что их куда-то гоняли все время. Это молодость была. Из первых рук песни его слышала, просто на кухне, не понимая. Хотя однажды поняла вдруг, что я сижу с гением рядом. И он говорил, не слишком ли много патетики. Вот врали, что он там наркоман какой-то, алкоголик. Ничего подобного. Это ребята были, которых забыть невозможно, весь их состав. Галича слушала, потому что муж был антисоветчик, он мне давал всякую литературу, я ничего в этом не понимала, но тексты вот слушала, понимала, что что-то не то. Ну, из Ростова девочка приехала, вообще не на эту тему жила. Сейчас все, конечно, мне открылось. И мне дали сейчас книгу, то есть газету «Народный собор». Там написано, что вы увлечены в русофобии. Приду домой, почитаю. Что это такое вообще?
Хорошо, надо же прочитать, потом расскажете. Спасибо. Давайте мы сейчас послушаем песню Ундервуда. Какая у нас сейчас будет песня? «В Советский Союз».
Называется «Но очень хочется в Советский Союз».
В старой коробке из-под конфет жили-были герои мультфильмов. Волк, например, из «Ну, погоди!» Он мне кричал: «Не уходи!» В телевизоре на чердаке жили-были недетские страсти. Ёжик в тумане на грани весны, 17 мгновений шпионской напасти. Очень хочется в Советский Союз, очень хочется снова и снова. Очень хочется в Советский Союз шепнуть чебурашке на ухо два слова. Опять и опять очень хочется улететь на миг 25. В старой коробке из-под конфет жили-были молочные зубы, хмурые будни холодной войны и синяя юбочка девочки Любы. А к отцу приходили друзья Сан Саныч и завцеха Куценко. Они заводили бобинный маяк, и под водку гремела нетленка. Очень хочется в Советский Союз, очень хочется снова и снова. Очень хочется в Советский Союз шепнуть чебурашки на ухо два слова. Опять и опять очень хочется улететь на миг 25. Очень хочется в Советский Союз, очень хочется, правда, правда. Очень хочется в Советский Союз, атомный, страшный, большой, коварный. Опять и опять очень хочется. Улететь на миг 25. Улететь на миг 25. Улететь на миг 25. Улететь на миг 25.
Так прям так и хочется задать вопрос: это советская песня или это подпольно-антисоветская песня? Как, Макс, ты думаешь?
Ну, я думаю, что работа как раз тот самый двойной смысл, который лег в базис вот нашего обсуждения на полности и играми смыслов, потому что...
С одной стороны, детство и чебурашка, и все прекрасно. Да. А где второй смысл?
А я не знаю.
А дело в том, что это правильная песня, песня замечательная. Дело в том, что такие вещи нельзя петь вот... С прямой издевкой там или с чем-то. Нужно писать очень, ну, очень нежно, очень трогательно. Вот как у Вертинева смешно: «Меня зовут Иван Иванович, мне 98 лет, я не снимаю брюки на ночь, не гашу уборный свет. Но если там что-то такое, я достану, надену свой старый китель, к груди пришпилю ордена», и дальше пафос начинается. Настоящий такой: «Да я вас всех, да, это сам, да, и горе нашему врагу».
Да.
То есть песня обязательно должна нести, более того, самые лучшие, самые сильные, страшные песни получаются о смерти, допустим, когда они весело поются. Вот это всегда, когда человек весело поет о чем-то, а там лежит и смотрит в небо, мертвый. Вот. Значит, ребята, я вас уверяю, эффект потрясающий. Значит, они правильно все сделали, они молодцы.
Молодцы. Спасибо, очень Владимир точно сделано. Спасибо большое.
Все песни о Акуджаве пишет семья Егоровых. Галича и Высоцкого — это вредные песни. Они способствовали разрушению советской власти и Советского Союза. А с другой стороны, Марина пишет, для студенческой молодежи 50-х, 60-х годов был свой уход от коммунистической реальности в романтику, поэтому мы выросли на песнях Визбора, Высоцкого, Акуджавы. Этим мы хотели себя отличить от твердолобых коммунистов. Вот у нас, видите, сразу два полярных измерения. Володь, что мы ответим людям, которые вот говорят о том, что Акуджава и Галич разрушили Советский Союз. Твое мнение?
Мое мнение, что настоящий художник не может быть плоским. Он не может быть ни горизонтальным, ни вертикальным. Он объемное существо, которое не принадлежит ни стране, ни родителям. Он принадлежит Богу, как мы справедливо сегодня замечали о великом нашем соотечественнике Николае Васильевиче Гоголе, который принадлежит ни русским, ни украинцам. Он принадлежит Богу в первую очередь. И себе, его талант принадлежит Богу, и, по сути дела, там, всем нам, всем народам, которые как-то понимают эту речь, да. Это объемный художник. В некоторой степени все сказанные слова относятся и к тому, что мы сегодня обсуждаем, к тем художникам 60-х, 70-х годов, которые радовали нас своими текстами, своими гитарными переборами и текстами, нанизанными на них. Это объемные художники большие, у них не было никакой задачи, естественно, там, разрушать советский строй, потому что Советский Союз — это, ну, это, знаете, такая была, мне кажется, обреченная достаточно уже система, и какой смысл об этом говорить, если страны уже нет. Другое дело, что там, в качестве лирического отступления хочу сказать, что вот я был недавно совсем у себя на родине, с родителями общался и понял, что страны нет, а граждане страны остались. Это удивительно, конечно. Тем не менее, возвращаясь к Высоцкому, и Акуджаве, и Галичу, и всем-всем людям, которые писали песни не моей юности, а скорее моего детства, хочу сказать, что они были просто большими художниками, которые нам принадлежат до сих пор, творчество которых нам принадлежит. Это большое счастье, это большая радость от того, что они у нас были.
Об этом и о другом поговорим после краткой сводки новостей. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. У нас сегодня в гостях главный редактор журнала «Стори» Владимир Чернов и лидеры группы «Ундервуд» Максим Кучеренко и Владимир Ткаченко. Тема нашей передачи – песни нашей молодости. Мы еще послушаем сегодня группу «Ундервуд». Оставайтесь с нами, а мы продолжим после новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18.30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Ингушетии обнаружены тела 5 убитых местных жителей. 2 дня назад они ушли на охоту и не вернулись. В МВД предполагают, что к убийству причастна группа боевиков, скрывающаяся в лесу в этом районе. Жители подмосковного города Жуковский сегодня вновь вышли на акцию протеста против допущенной, по их утверждениям, фальсификации итогов выборов мэра. В Тольятти в субботу прошел митинг протеста против роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Организаторами акции выступили коммунисты. В Томске сегодня прошли сразу 2 митинга. В центре города «Единая Россия» собрала своих сторонников на акцию в поддержку антикризисных мер правительства. На другой площади митинговали представители оппозиции. На первой встрече президентов России и США Дмитрия Медведева и Барака Обамы будут подписаны 2 заявления по новому соглашению о стратегических наступательных вооружениях и по двусторонним отношениям. Встреча Медведева и Обамы состоится 1 апреля в Лондоне. Президенты Афганистана и Пакистана Хамид Карзай и Асиф Али Зардари приветствовали новую стратегию действий Соединенных Штатов в регионе, обнародованную вчера американским президентом Бараком Обамой. В Таллине в возрасте 89 лет скончался Арнольд Мэри, первый эстонец, получивший звание Героя Советского Союза. Эстонская прокуратура обвиняла Мэри в причастности к депортации эстонцев в 1949 году. На северо-западе Пакистана в городе Пешавар боевики совершили нападение на транспортный терминал, служащий для снабжения сил международной коалиции в Афганистане. На Международную космическую станцию прибыли члены нового российско-американского экипажа и космический турист из США.
На волнах Радио Свободы мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. У нас сегодня в гостях главный редактор журнала «История» Владимир Чернов и лидеры группы «Музыкальный Ундервуд» Максим Кучеренко и Владимир Ткаченко. Тема нашей передачи – «Песни нашей молодости». И чтобы пообщаться на эту тему, вы можете нам позвонить по телефону 8 800 222 12. Вы можете послать свое сообщение на пейджер по телефону 660 1055, это в Москве, абонент «Радио Свобода». Ну и смски тоже присылайте на номер плюс 7 903 743 2801. Так. Что мы сейчас сделаем? Мы сначала послушаем Кирилла из Москвы. Кирилл, здравствуйте. Ваше мнение о песнях нашей молодости?
Ну вот, первое, понравилась песня вот этой вашей группы, «Гость в гостях», которую...
Спасибо, спасибо. Они действительно хорошие ребята.
Да, да. А вот если, например, ну, родился я в 70-м году, и молодость, конечно, она очень большая. Если начинать, например, в 6 лет, в 5, я помню, что жил на Большом Толмачевском переулке, это на Новокузнецкой. Ну, тогда не было столько народу, сколько сейчас. И окна летом были открыты, слышали все, как начиналось «Ну, погоди». Mm-hmm. И когда слышали эту песню, музыку, бежали все домой смотреть мультфильмы. Ну, это вот что касается детства. Вот. А потом уже, когда я стал старше в школе, все слушали, конечно, то, что было часто известно. Это и Цой, и Наутилус Помпилиус. Высоцкий не нравился мне, в общем, никогда, в принципе. Считаю, что он, мне кажется, не очень откровенно часто пел. Но это как мне кажется сейчас. Розенбаум не нравился, так вот, если тоже.
А почему считаю, не нравился Розенбаум?
Тоже считаю, что он, ну, поет не... Вот чем Цой отличает от Розенбаума, тем, что он искренен. Вот. А Розенбаум, если вы вспомните, когда менялась страна, все ударились в религию, он стал петь про религию. Афганистан, войска выводили, стал петь про Афганистан. То есть это такая, ну, так сказать, на злобу дня пел, в общем. Не, я не думаю, что он сам об этом как-то переживал или думал об этом.
Интересно, так, говорите, Кирилл, скажите, у вас есть вопрос к нашим гостям сегодняшним замечательным? Что-нибудь, ну, хотите спросить?
Нравится очень исполнение, вот тоже очень искреннее. Вот это... А вопрос, может быть, как вы думаете, вот это вот... Развитие современной музыки и вот будут ли еще вот барды, дальше исполнение бардов популярным?
Хорошо.
Или все-таки это отомрет как-то?
Макс, будут ли у нас еще барды, авторская песня, тур похода и так далее?
Мне кажется, что это было, есть и будет все. И мы живем в какие-то времена, как и во всякие времена, непонятно, что происходит, и очень сложно прогнозировать. И что будет завтра? Ну, не то, что непонятно. Понятно, что будем живы и будем искать свое счастье, и это такие вечные ценности, конечно. Ну, а вот в какой форме это будет? Какой Башлачев появится? Какой Высоцкий? Кто его повторит, перепоет? И вот мы сейчас, как авторы сегодняшнего дня, сталкиваемся с тем, что звукозапись до нас очень качественно донесла песни и поэзию, и музыкальные мысли наших предшественников 60-х годов. То есть, по сути дела, они являются, даже при всем при том, что некоторые уже не существуют и умерли, они являются обитателями нашего пространства современности. И вот пока они рядом, наверное, и будут, не будут забыты. Наверное, будет сложно как бы поселять новые фигуры в это пространство, потому что пространство плотное. То есть мы живем в такой, в общем, культуральной коммуналке, в которой комнат не прибавляется, жильцов все больше. Мне интересно. Вот кажется, что так.
Интересно. Так, у нас из Москвы звонит Владимир Владимирович. Давайте послушаем, кто это и что он нам скажет.
Добрый вечер.
Да, здравствуйте, Владимир Владимирович. Ваше мнение, пожалуйста.
Я проработал 10 лет в фирме «Мелодия», генеральный директор на Тверском бульваре рядом с МХАТом. И вот однажды, значит, мой генеральный директор, бывший первый секретарь Ленинградского райкома КПСС, имеет звонок от Шауры.
Так.
Это Шаура был такой...
Заведующий отделом культуры.
Заведующий отделом культуры, точно.
Да, ЦК КПСС, да.
Да. Да, да. И вот он звонит и говорит: слушай, ты понимаешь, что Марина Влади, а по ВЧ и слышно было.
Ага.
Ты понимаешь, что Марина Влади, член ЦК
французский, Франции, да, 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 да.
И она жалуется, что ты до сих пор, ты, вот на «ты» идет разговор, ага, ты до сих пор не издал Высоцкого. А он говорит: а это кто? Это такой хрипатый.
Хорошо, Владимир Владимирович, хорошо, спасибо. Так, а нам Ваня Жуков вот что написал. Моя любимая песня... «Боже, царя храни». Но, Ваня Жуков, если вы реальный Ваня Жуков, то, наверное, и царь реален. А если вы нереальный, то тут это все с подтекстом, и царь у вас самозванец. Так что надо будет проверить еще, кто вы такой, Ваня Жуков. А, ну что, Наташ, да, еще раз пригласим наших слушателей послушать песню «Ундервуд».
Мама, здесь конца зимы не видно, как ей не стыдно идти всю жизнь. Зачем, скажи, намерзнуть столько лет? Есть боль и радость, покоя нет. Есть боль и радость, покоя нет. Мама в этой белой колыбели стареют ели и ждут весны, блесна луны мой ловит силуэт. Есть боль и радость, покоя нет. Есть боль и радость, покоя нет. Лети, мой снег, на кудри и виски, и будь со мной до гробовой доски. Скрипят шаги, в окне мелькает тень, и кружит над землей Татьянин день. Мама, поцелуй меня в макушку, поплачь в подушку, накрой на стол такой простой. Я вытяну билет. Есть боль и радость, покоя нет. Есть боль и радость, покоя нет. Лети, мой снег, на кудри и виски, и будь со мной до гробовой доски. Скрипят шаги, в окне мелькает тень, и кружит над землей Татьянин день. Лети, мой снег, на кудри и виски, и будь со мной до гробовой доски. Скрипят шаги, в окне мелькает тень, и кружит над землей Татьянин день. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла.
У нас совершенно замечательное письмо пришло от Григория Александровича. Позвольте зачитать. Ерофееву. Вы из Гоголя делаете сейчас икону, а он был человеком порочным, занимался анонизмом, о чем писал Белинскому. Церковь предупреждала об отлучении его от церкви. Лучше говорить о творчестве, чем о личности. Личность неприглядная. Значит, Григорий Александрович, дело в том, я только что вернулся из Киева, где мы обсуждали как раз и личность Гоголя, и его творчество. И действительно, я выступал там у Савика Шустера на программе «Свобода слова», она туда перелетела у нас из Москвы, где я сказал, что Гоголь принадлежит не русским и не украинцам, он принадлежит Богу, а уж дальше, как там сложится его судьба, написал он по-русски, писал, конечно, был он по крови украинцем и немножко поляком был, но все-таки главное, что он был гением. Если человек гений, то, естественно, мы к нему приглядываемся. Мы не спрашиваем какого-то простого человека, чем он занимается, куда вообще он смотрит в просторы своей личной жизни, куда, как он заглядывает в них. Гений всегда на виду. Но я вам должен сказать, что, занимаясь Гоголем, я никогда не слышал о том, что он был порочным человеком. Он был как раз очень непорочным человеком. Он был очень совестливым, как у нас говорят в России, человеком. И, конечно, невозможно, не будучи совестливым человеком, написать «Ревизора» о нашей бесконечной коррупции или «Мертвые души» о нашей бесконечной...
«Шинель» невозможно
и
написать.
«И шинель» тоже. И о нашей бесконечной вот этой вот моральной тине. Вот. Что касается анонизма и Белинского. Вы знаете, на самом деле, насколько наше литературоведение знает этот вопрос, как раз Белинский, именно Виссарион, отчасти повинен как бы в этом пороке, как считалось это в XIX веке, о чем они с Бакуниным спорили. Гоголь скорее замечали в равнодушии к этому вопросу, вообще к такому глобальному равнодушию к сексуальному вопросу. И Розанов, коварный Розанов, Василий Васильевич Розанов, который, как известно, был один из самых замечательных русских философов, подозревал его скорее в такой духовной некрофилии. Он говорил, что у него все вот умершие женщины совершенно замечательно выписаны. И действительно это так. А вот как раз живых он не умел писать. Но это уже частности. А на самом деле личность он как раз приглядная, одна из самых интересных и загадочных личностей в истории XIX века, я имею в виду в истории литературы XIX века, как русской, так и украинской. Вот. И надо еще сказать, что как писатель, как человек, который действительно создал вот эти свои шедевры, он, наверное, лучший писатель России XIX века. Как именно писатель, как прозаик. Потому что то, что он делал со словом, это никто больше не делал. Я имею в виду как прозаик. То, что у него каждая фраза, что «Женибе», что «Ревизоре», это просто бриллиант. Это тоже поразительно. В общем, гений. Вот. А занимался он там чем-то или не занимался? Григорий Александрович, посмотрите на себя. Я думаю, что...
Вспомните,
да. Нам из Татарстана Ния звонит. Ния, ваше мнение о песнях нашей молодости?
Здравствуйте. Я хотел бы у ваших гостей бы спросить отношение к Дуппе Алисе. Вот в последнее время она вроде бы какой-то крен к фашизму сделала, что ли? Вот многие... Вы как считаете? Я лично считаю, что да, сделала.
Ну что, Володь?
Крен, да?
Крен. Крен фашизма.
Нет, мне кажется, что... Ну, во-первых, Константин Евгеньевич православный человек, и мне кажется, что он высоконравственный, духовный очень парень, мужчина. Ему 50 лет исполнилось недавно.
Ты, кстати, на хороший трибют сделал.
Да, и вот. Вообще он очень талантлив. И вне зависимости от нашего отношения к творчеству группы «Алиса», мы понимаем, что фигура Константина Кинчева, она в том, что называется русской современной там рок-музыкой, да, она, конечно, незыблемая, потому что это правдивый человек, достаточно искренний в своих метаниях, в своих исканиях, и он много чего повидал на своем
веку. Он один из самых хаотичных, действительно.
Да, хаотичный человек, много чего испытал, пережил, и у него было всяких много увлечений,
да,
и
да, да,
зависимостей наверняка, и сейчас мы с ним не знакомы, но говорят, что он сейчас находится в своей лучшей физической и психической форме, и что ему можно только позавидовать.
Петров нам пишет: Лебедев, Кумач, Богословский, Хреников, плеяда советских композиторов — это энергия светлая, лучистая, народная. А ваш, Галич, энергия отрицательная, темная, можно сказать, дьявольская. Во-первых, ваш и наш — это тоже интересно. Спасибо, господин Петров, за это противоставление. Валыч, что бы ты сказал по поводу того, дьявольская и вот это лучистая и светлая?
Да нет, дело в том, что мы все время отказываем поэту, писателю вот, в искренности. Почему? Вот советская власть как раз к этому и приучалась. Человек пишет не то, что ему нравится, и то, что он чувствует, а то, что как ему кажется, понравится кому-то, и куда-то там их поведет или что-то с этим. Вот они все время работали как бы вот на кого-то. А по-настоящему талантливые люди, они вот выплескивается, ну, пример, вот, я не знаю, Чиж группа, песня «Молодость». Они вообще, ни одной рифмы нет. Прям как газетная заметка. В каморке, что за актовым залом, репетировал школьный ансамбль, вокальный, инструментальный. Что это такое? Вот там никакого притворства нет. Вот желание выплеснуть это самое. Или, скажем, песня того же «Аукциона», моя любимая, «Я стал предателем». Такой вальс чудесный, это самое. И я случайно понял секрет. Нас просто нет. А вот беда. И, в принципе, не было вообще никогда. И вот, а я уйду, я стал предателем.
А вот
что он предал? Это ощущение фантастическое. Если мы начнем разбирать, ах ты предатель, сейчас мы тебе... Не об этом песня-то. Ну вот, поэтому, грубо говоря, вот
просто
песни, которые отучают от подтекста, от того, что художник туда вкладывает, художник действительно порой сам не знает, что он именно, почему так ему сказалось. Или тогда нужно Гоголя или Пушкина обвинять в антисемитизме. Потому что у них там жид просто... Хотя, знаешь, жид — это польское слово еврей. Вообще, как бы при желании найти на солнце пятна, да сколько угодно, их там полно. От выбора зависит. Я чего хочу? Эти пятна найти? Или я хочу чего-то другого?
Совершенно вот правильно. Как свое повернуть сознание. Между прочим, Павел Лунгин, известный режиссер, когда у нас дома был домашний концерт группы «Ундервуд», сказал: ребята замечательные, точка. Если бы были более ироничные, более острые, было бы еще интересно. Говорит, посмотрите, когда начинают петь ироничные, такие, немножко такие ядреные песни, все сразу начинают слушать. Как только в песнях возникает слово «поэт» или еще что-то, все кажется, что это уже
да,
было.
Это
вот
как,
ваше мнение на этот счет?
Мне кажется, что это время такое, что все, что существует в качестве символов мира, заключено в нас, и только время заставляет нас то или иное выталкивать просто. Вот сейчас действительно очень сложно с пониманием однозначности. То есть ценность рассматривается в различном преломлении. Действительно, что такое в прекрасной песне «Как я стал предателем» группы «Аукцион»? Собственно, это послание. Это очень экзистенциально, это очень вымывающее что-то из какого-то душевного переживания героя, а не то, что относится к родине, да? И здесь
конечно,
рождаются мириады
конечно
интерпретаций. И в этом смысле, действительно, мы с Владимиром Борисовичем, моим коллегой, уважаемым, много размышляем вообще. И сегодня, кстати, собрались посидеть, подумать, какая же у нас будет судьба следующего альбома. А это мы можем так смешить, мы можем людей, значит, социальные остроты можем, лирику мы можем. Но чего-то не хватает. Вот вычислить эту пустоту, это очень сложно. Это сложно.
Вот, кстати говоря, какие искренние слова. Спасибо тебе за них. Я специально прочитаю послание, потому что я такого города не знаю. Омутнинск, Кировской области. Сергей пишет. Но послание мне не совсем понятно. Как вы относитесь к словам «Если б не было войны, и слов песням не нашлось»? Это чьи слова? Кто-нибудь знает? Ну, вот, Сергей, не знаю мы такого. Николай из Тулы. Да, ваше мнение. Да.
Добрый вечер.
Здрасте.
Я бы хотел вам напомнить о замечательном русском романсе, который сберегла и сохранила русская эмиграция. Это о таких замечательных певцах, как Иван Ребров, Борис Рубашкин, Теодор Бикель, таких певицах, как солистка Венской оперы Татьяна Иванова, Алла Баянова, да? Вот раньше Радио Свобода посвящала русскому романсу передачи «Вот где душа русского народа живет». Вот очень жаль, что сейчас Радио Свобода очень мало уделяет русскому романсу так мало времени.
Николай, мы как раз, я думаю, и сделаем передачу о русском романсе, и вы, я надеюсь, услышите песню. Спасибо.
Очень ценное восполнение, между прочим.
Хорошее восполнение. Кстати говоря, мы еще забыли сказать о Вертинском, правда? О том же
кстати,
самом.
Кстати, да.
Да, Вертинским, который когда-то казался по отношению к Маяковскому пигмеем. Он ходил тоже в желтой рубашке и, в общем, хотел быть футуристом. Никто его не знал. Он пел какие-то такие странные песенки, сам называл песенки. Теперь трудно даже поверить, Маяковского мало кто читает, вот так вот, вот. Ты читаешь по ночам Маяковского? Нет, а Вертинский просто превратился в огромную величину. Вертинский просто стал буквально, бардом номер один. Я не говорю не сравниваю, то есть говорю, но не сравниваю Лещенко. Тот Лещенко тоже же был замечательный, интересный. У нас, спасибо, дорогие слушатели, нас сегодня завалили вы своими замечательными сообщениями. Я не все просто могу, у нас уже передача кончается, но вот еще дам слово Виктору из Москвы, моему тезке. Виктор, здравствуйте. Ваше мнение о песнях нашей молодости и, может, вопрос?
Добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Знаете, вот, по-моему, в российской истории периода есть, что в какой-то период какой-то жанр наиболее актуальный, что ли, для осознания, для освоения действительности. Иногда там проза, иногда живопись. А вот в советское время, по-моему, был период, когда вот бардовская песня была вот такой актуальный, что ли, жанр тоже для осознания. Это, где-то 80-е, наверное, 70-е годы. Вот. А сейчас в этом плане, по-моему, песня совершенно потеряла свое значение, как вот какое-то осознание. И вы знаете, вот я думал, в чем разница между даже советской эстрадой и современной, так сказать, попсой. В чем эта разница? И, по-моему, в том, что советская эстрада, значит, там все-таки, когда исполнитель, он всегда был в образе. То есть он выступал как, как лирический, герой, от себя рассказывал. А сейчас это вот то, что Высоцкий назвал «весело орут про тишину».
Хорошо, Виктор, хорошо. Наталья вступила за Гоголя. Слушатель, который приписал Гоголю занятие анонизма, из-за этого считает порочным, очевидно, себя считает выше Гоголя, если вправе разбирать его пороки и принижать его значение. А вообще-то это просто, тут какое-то, в общем, обидное слово не буду говорить, такой-то человек, чтобы он никогда не занимался анонизмом. Наталья, нехорошо, ей-богу, что ж мы будем сейчас обсуждать, занимался ли анонизмом наш слушатель или не занимался. Вы-то, я понимаю, церковная женщина, и вам, конечно, свет в душе, все бывает. Группа «Виагра» выпустила альбом в таблетах. Ни музыки, ни слов. Но эффект тот же. Не знаю, что такое в таблетах. Это что такое? Не, в таблетках почти.
Таблеты. Это таблетки — это уменьшительно ласкательное. Таблеты — это очень серьезно. Взрослые таблетки, наверное.
Понятно. Понятно. Но все-таки давайте двинемся в сторону исповеди. Значит, у вас все получается, а что-то не хватает. А вот что все-таки, Володь, на чем этот разговор не сегодня вечером, то есть вы между собой, а что бы все-таки хотелось еще? будем считать, что это первый публичный
Я бы хотел пожелать даже не себе и не своему коллеге Максиму Валерьяновичу, с которым я много лет работаю и дружу, не себе бы, наверное, чего-то хотел пожелать, не нам. Хотел бы пожелать вообще, раз уж мы ведем сегодня беседу о песнях нашей молодости и как-то там ведем беседу о прошлом, о настоящем и частично захватываем будущее и пытаемся там что-то там проанализировать, мне хочется пожелать, конечно, русской популярной музыки, русскоязычной популярной музыки, мне хочется пожелать, чтобы она не теряла того мелодизма, того композиторского мастерства, которое было ей присуще в 60-х, 70-х годах прошлого века, потому что, когда мы говорим о песнях нашей молодости, я не могу не сказать о великих совершенно композиторах, песенниках. Мы сегодня уже упоминали Александру Пахмутову, но нельзя не сказать и об Александре Зацепине, и о Геннадии Гладкове, об Андрее Петрове.
О Георгии Свиридове.
О Георгии Свиридове, о Микаэле Таривердиеве. Это совершенно
Арно Баджаняне.
Да. Совершенно гениальные, потрясающие композиторы, обладающие удивительной, тонкой, гибкой мелодикой, незабываемой. И поэтов в России, на самом деле, всегда хватало.
Куда это все делось? Вот интересно, вдруг все это оборвалось. Куда это делось? Что не востребована сейчас эта мелодика, или просто талантов не хватает?
Ну, вы знаете, что-то где-то я вчера слышал про камни. Кто-то про камни вчера говорил, что большие люди, большие художники, они как камни в воде. Вот, когда воды много, эти камни не видны. А когда вот прилив уходит, отлив наступает, эти камни, когда воды мало, эти камни, они выползают из воды, и они становятся заметны. Вот так же сегодня, мне кажется, сегодня просто прилив. Прилив и камней не видно. Вот, мне кажется, пройдет некоторое время, и опять у нас появятся прекрасные мелодисты. Потому что поэтов, на самом деле, в России всегда хватало. Их недостатков в поэтах прекрасных, в мастерах слова никогда не было.
Действительно, очень стихийная штука, когда меняется что-то с миром. Мне кажется, что-то с речью изменилось. Просто исчезла мелодическая речь. Потребность в мелодической речи не такая, как была вот в эпоху нами перечисленных поэтов.
Ну, да, и современные девушки, они все немножко гнусавят. Вот говорят, а гнусавят. Вот мелодика
ушла. Время ритма, время ускорения, время
из молодой речи. Нам, к сожалению, уже пора заканчивать.
О камнях говорил Жванецкий, я вспомнил.
Нам пора заканчивать. Мы прислушаемся к мнению, чтобы сделать передачу о романсах. Это хорошая идея.
Великие вообще, имена были, действительно, сегодня.
И вообще, кстати говоря, если есть идеи, о чем сделать передачу, тоже сообщайте. В следующий раз мы будем к вам прислушиваться. Сегодня, после новостей с 19 до 21 часа, итоги недели, которые ведет Дмитрий Волчек, российской экономике обещают вторую волну кризиса, спасибо, можно сказать. 20 человек пожелали бороться за пост мэра Сочи и другие темы, как всегда, интересные у Дмитрия Волчека. А мы на волнах Радио Свободы завершаем программу «Энциклопедия русской души». Напомню, что у нас в гостях были Владимир Чернов и лидеры группы «Ундервуд» Максим Кучеренко и Владимир Ткаченко. Тема нашей передачи была «Песня нашей молодости». До новых встреч!
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нужны-то срочные парламентские и президентские выборы.
На самом деле есть два кандидата. Есть кандидат Ельцов и есть кандидат от власти. Точка.
Личная жизнь в Чеченской Республике, в Грозном, в частности, безусловно, налаживается.
Эта провокация, идущая вразрез с решениями ООН, не останется
незамеченной. В ходе президентской предвыборной кампании я пообещал...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.